Когда у тебя все хорошо, то, в принципе, мнение людей тебе хорошее. Но когда приходят проблемы, когда приходят кризисы, то тогда мы зависим от мнения людей. Поиск Бога приводит нас к новым открытиям. А, Господь, я не знал, что ты такой милостивый. Я слышал о том, что ты милостивый. Но вот так я еще не знала, это не было открыто. Гордость не дает возможности быть новым открытием и откровением в вашей жизни. Добрый день, драгоценная церковь. Я рада приветствовать. Сегодня такое необычное служение, да, у нас с вами в Зуме. Я знаю, что многие из вас собирались сегодня идти по обыкновению в Дом Божий, в храм. Но те события, которые есть сегодня в нашей стране, в нашем городе, они дают нам сегодня и те технологии, которые есть, дают нам возможность, несмотря на все эти события, собираться и быть вместе с вами. И знаете, я сегодня собиралась на служение, и уже было объявление, потому что я проповедую, да, я знала об этом за неделю. И знаете, так события распоряжаются в моей жизни, что когда происходят какие-то кризисные события, я постоянно проповедую в церкви, вот. И мой муж находится на духовной передовой, где-то на каких-то собраниях, на конференциях, важных глобальных вещах, но я здесь с вами, вместе со своим мужем, с церковью, вместе с пастором, для того, чтобы говорить сегодня важные вещи на самом деле, что мы очень любим церковь, и так важно, чтобы голос церкви, он не замолчал ни в какое время, да, и для меня на самом деле очень важно быть, как и для моего мужа, он передает большой привет, он сейчас на конференции в Краснодаре. И знаете, самое главное, самое важное, чтобы мы не поддавались панике, но все вместе в единстве могли слышать голос церкви. И поэтому, когда я звонила своему мужу, он был на конференции, он говорит, я молился сегодня, его Дух Святой разбудил в 5 часов утра, он не мог понять, но он молился, он говорит, у меня мир на сердце, мир, покой и благодать. И пускай это все передастся сегодня вот этими словами мира, покоя и благодати, сегодня будет передаваться в каждый дом. Да, те средства массовой информации, которые нам даны сегодня, чтобы голос церкви, он был слышен во время кризиса. То, о чем мы говорим, то, чем мы живем сегодня, то, что мы провозглашаем в каждый дом. А, пастор, ты не знаешь, что происходит. Пусть мир Божий наполнит сегодня ваши дома и ваши семьи во имя Иисуса Христа. И я молилась сегодня утром о том, чтобы была безопасность для всех, кто призывает имя Господне. Самое мощное оружие, которое Господь дал и наделил нас, это кровь Иисуса Христа. И все, кто использует это могущественное оружие, они находятся под самой большой благодатью, защитой Его крови. Поэтому верь сегодня в силу Божию, в силу крови Иисуса Христа. И Бог будет обязательно заботиться о тебе, о твоей семье, о твоих детях и о поколении поколениях во имя Иисуса. И мы отправились сегодня наших детей в на детский выезд. И пускай это время будет временем Божьего посещения, да, Божьей благодати, когда они будут учиться истине. Да. И мы не будем дергать наших детей, ой, что там да с вами, да как там, но будем верить в то, что в это время рука Божья будет касаться их сердец. Там, где мы не смогли их затронуть, Господь отвел для них это время. Не время беспокойства, суеты, они собирались. Поэтому давайте Будем тоже внимательны к нашему поколению, будем внимательны к детям, не будем отягощать наших наставников в детских лагерях. Ой, как там, что там случилось с моими детьми, ничего не происходит. Все под Божьим покровом. Аминь, драгоценный. Его защита и его покров. Да? И сегодня, я вчера готовилась к проповеди, и моя проповедь сегодня называется, я продолжаю тему пастора Эдуарда, моя тема называется «Кризис возможностей». Такая замечательная тема, да, для того, чтобы мы могли в любых кризисах найти для себя возможности. И знаете, я перед тем, как я начну проповедовать, я хотела бы рассказать одну историю. Это история, когда одни эксперты оценивали всех президентов одной из западных стран по длинному списку. Да, у них была эта оценка президентов их страны. Да, это личностные качества характера. И они сравнивали свои оценки с независимым рейтингом историков, политиков, которые точно так же вели эти экспертные заметки. Да. И у всех этих президентов одной этой страны обнаружилась одна общая черта. Причем это одна общая черта, не амбициозность, не имидж, не какие-то такие умения настоять на своем, какие-то волевые такие качества. И то, что объединяло всех президентов, представьте, одна черта и одно качество – это любознательность и открытость к новому. Да, желание на самом деле, они много читали, желание учиться, желание обучаться, и они умели выслушивать все мнения других людей. То есть по профессии эти люди были политиками, но мыслили они как ученики. Это те люди, которые достигли, да, можно так сказать, апогея своей карьеры, да, вот карьерного роста, которого может, в принципе, достичь, да, человек в своей стране. Но при этом они не потеряли вот это качество всегда стремиться к чему-то новому. И знаете, так интересно, я хотела бы прочитать одно из мест Писаний, которое говорит апостол Павел. И он говорит, 1 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Он говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Так, как должна знать. И мы часто применяем это место из Библии, да, мы на самом деле думаем, что Бог дал нам столько мудрости, столько знаний, и так порой получается в нашей жизни, что когда приходят какие-то кризисы, мы не видим возможности, потому что мы все уже знаем, мы все уже проходили, и все это с нами было. И на самом деле вот кризисы не обязательно должны быть какими-то крахами, какими-то трагедиями, какими-то финансовыми катастрофами. Нет, кризис мы можем переживать каждый день в своей жизни. Межличностный, личностный, вообще кризис жанра какой-то. Да? Вот тот кризис, который происходил здесь в 1 Коринфянам, вообще разругались из-за еды. Одни ели жареное мясо вот из жертвенника идолам, а другие говорят им, да как вы можете это делать вообще? Как вы его едите теперь христиане, и у них разгорелся вот этот, в принципе, кризис на бытовом уровне, можно так сказать, да, и мы можем видеть, да, что кризисы возможны на самом деле, не только вот когда что-то уже там сгорело, что-то произошло, какая-то трагедия, какой-то хаос. Нет, но в повседневных вещах, которые проходила Коринфская церковь. И, в принципе, много вещей. Это я взяла одну, да, и один из примеров. Но на самом деле много вещей, которые вот в быту, почему женщины там часто мне задают вопрос, разговаривают, и Павел отвечает, почему они разговаривают, да, почему почему они ходят с непокрытыми головами, почему вот много вопросов-то возникало не только к женщинам, но и к мужчинам, просто вот в повседневной жизни. И на самом деле, если вот они накапливаются, если они не разрешаются, то тогда вот эти накопительные вещи, да, которые мы не разрешаем, эти проблемы, мы не ищем возможности вот в этих кризисах, бытовых, обыденных вещах, мы не ищем возможности, то мы как раз-таки и переживаем вот этот хаос, да, когда в нашу жизнь приходит вот это вот состояние постоянной обреченности. Мы уже не видим никакого выхода, и все вот это накопительное, что было в нашей жизни, оно превращается в большую-большую такую груду заваленных вещей. Я почему сейчас говорю? Потому что у меня переезд. И знаете, на протяжении 10 лет ты что-то накапливал, накапливал то, что тебе вообще не нужно было. И буквально позавчера я вывезла одну газель, вещей, которые абсолютно не нужны, на которые ты тратишь время, на которые ты тратишь свой жизненный ресурс, хотя у тебя происходит этот кризис, и у тебя есть возможность освободиться от этого хлама внутреннего, не только который наполняет твой дом, но и от внутреннего хлама, который, если будет накапливаться, то потом тебе нужна будет какая-то газель, какой-то семинар, какое-то служение, чтобы полностью освободиться. Да? И поэтому не обязательно мы видим здесь переживать трагедии, да, чтобы верить и побеждать. Но вот в кризисах, в маленьких вещах, по отношению своего здоровья, по отношению своей семьи, так важно, чтобы мы имели эти возможности, да, не только кризисы, но и возможность. И даже вот в обыденных этих вещах мы из этого примера в 1 Коринфянам, мы можем видеть, да, что даже в обыденных вещах для кого-то опасно эта ситуация, а для кого-то нет. Для апостола Павла это не было опасной ситуацией. Да, он был стабилен в своей вере во Христе, но для других новообращенных верующих на самом деле это была проблема тогда первоапостольской церкви. И апостол Павел отнесся к ним, к этому с пониманием. Он не отмежевался, он не сказал, что ну, это не проблема. Вот если бы у вас был какой-то крах, если бы нет. Это есть проблема, это есть кризис, это может привести к последствиям. И это то, что нужно решать. Но решать согласно Божьему Слову и согласно тому отношению, которое будет на самом деле или созидать, или разрушать. Поэтому, знаете, для кого-то не является это опасным. Я помню, я в детстве в своем пошла со своей мамой. Первый был фильм ужасов «Легенда о динозавре». Моя мама взрослая женщина, и ей так нравился этот фильм, что она меня водила два раза на этот фильм. Для нее вообще это было нормально. Но вы знаете, я до сих пор на глубину не плаваю. Вот так вот, до буйков. То есть буйки это для меня поставили. Почему? Потому что я два раза посмотрела «Легенду о динозавре». Я до сих пор, понимая, что я взрослая женщина, что динозавр оттуда не вылезет, но я до сих пор выплываю на глубину, мысленно, неосознанно начинаю бояться и начинаю страшиться. И поэтому точно так же, ты, может быть, взрослый христианин, и для тебя это вообще не опасно, но ты ляпнешь что-нибудь языком, а молодым христианам с этим жить. Поэтому, драгоценные, давайте не будем создавать эти кризисы в обыденных вещах, но все-таки искать возможности вот в тех ситуациях, которые происходят на самом деле в нашей жизни. Аминь, драгоценные. И поэтому знание, апостол Павел, он говорит, те, кто говорят, что думают, что он знает что-нибудь. Тот ничего еще не знает, так как должно знать. Да? И здесь мы можем видеть, что наши знания, те, которые были у израильского народа по отношению к идоложертвенной пище, не являлись для них контрольным пропуском для решения этого вопроса. И порой те знания, которые это справедливо, это правильно, это неправильно, не являются на самом деле пропуском к разрешению проблемы. Знаете, часто наши дети поступают как? Неправильно. И если мы им будем говорить, как надо, но не из того, как дальше апостол Павел, он говорит, поступайте из любви Божьей, да, чтобы это имело созидающий характер. Не характер, который дальше будет производить кризис, но то, что будет дальше производить созидание и правильное отношение между родителями и между детьми. Да, и вот, вот это вот ключевое наше, да, да, я уже это все знаю, да, и вот вы можете сейчас у меня спросить, при чем здесь президенты и апостол Павел, но любознательность и склонность к новаторству у великих людей, да, тех, которые достигли карьеры, успеха, ну, можно так сказать, результата, да, они достигли этой вершины, можно так сказать, власти и карьеры в своей жизни. И на другой чаше весов, сильно проигрывающих сегодня, это ограничение на самом деле ученичества и собственной способности расшириться в ученичестве, в познании Бога, улучшиться самому внутри и обрести новые смыслы и познавать истину. Вот что значит кризис. И вот что значит возможность. Это не сказать «я все знаю». Нет, апостол говорит, вот те, кто знает, тот закрывает на самом деле для себя дверь в то, чтобы познавать больше и открывать себя, свою личность, свои способности, улучшиться и обрести новые смыслы, которые придадут вам жизненных сил и способностей сегодня, чтобы во время кризиса вы увидели этот подъем духовной души и вашего тела. Аминь. И поэтому, вот, наверное, это ключевая мысль, чтобы мы могли направиться к этому пути, не остановиться, но идти по направлению к этому пути. И обретать на самом деле себя в Боге, во Христе, улучшая себя, расхламляя свой внутренний мир, имея способность сегодня не остановиться, но улучшиться. И первое, о чем бы я хотела сказать вот в этом хождении, вот в этом пути, это определиться со своими свободами. Знаете, Иоанна 8 глава, 32 стих. Сам Господь Иисус, Он говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И что я могу сказать вам сегодня? Вот враги христианства предлагают, вот предлагают сегодня свободомыслие и свободные нравы. Да? То есть то, что сегодня в тренде, то, что звучит сегодня вообще со всех углов для нашей молодежи, для поколений, для всех возрастов, наверное, люди чувствуют вот в период кризиса и в период каких-то своих личностных перемен, первое, что они чувствуют, это свою какую-то внутреннюю несвободу. И вот то, о чем пишет, говорит Иисус, да, что не определившись со своими внутренними свободами внутри себя, вы постоянно будете переживать какое-то давление, да, что и человек вот в этом давлении, не переживая свободы, он постоянно пытается куда-то релаксироваться, сейчас новый термин такой, да, есть у нас, да, поменять семью, поменять церковь, поменять общение, страну и так далее, и тому подобное. Вот она релаксация. Но это не то, о чем говорит Иисус. И нам нужно определиться сегодня с нашими своими собственными свободами. И Иисус говорит, да, и познайте истину, и истина сделает вас свободными, да. И что делает нас учениками, да? Ученичество – это когда мы следуем за Христом, когда мы узнаем ту истину, то учение, которое Он проповедовал на протяжении 3 лет, которое проповедовали Его ученики, проповедовали апостолы. И именно это учение дает нам свободу. Но свободу от чего? от чего освободил нас Христос. Да, в каждом дне мы встречаемся с проблемами. Христос не освободил нас от проблем. Они есть в нашей жизни. Да, мы все желаем хорошего, лучшего, благословенной жизни, и Бог этого хочет. Но прежде всего должна прийти свобода внутри каждого из нас. Да? И свобода от чего должна прийти, когда мы будем познавать истину? Конечно же, первостепенная – это свобода от греха. Когда мы узнаем истину, когда мы узнаем Иисуса Христа, мы освобождаемся, да, первое, от рабства греха. Следующее, которую свободу Иисус нам дает, Он дает нам свободу от чего? От страха. Знаете, буквально вот в эти несколько дней у меня были три девочки, 9-10 лет, 11, они жили у меня несколько дней перед сегодняшним отъездом в летний, на летний выезд. И у нас в доме есть маленькие муравьи. И вот одна из девочек, она говорит: «Я боюсь муравьев». И знаете, мне так нравится разрушать детские страхи, разговаривать с ними, общаться, потому что в их разуме, в их сердцах нет твердынь. И они верят каждому слову, которое говорит взрослый. С взрослыми, конечно, сложнее разрушать страхи. Да, и только, то есть человеку порой это невозможно, только Господь может это сделать в нашей жизни. Но тем не менее, знаете, когда мы боимся, первый вопрос, я у нее спросила, говорю: а чего ты, почему ты боишься этих муравьев? Они что-то тебе сделают? Нет, они мне ничего не сделают. А почему тогда ты их боишься? Ну, не знаю, просто боюсь. И знаете, вот этот вот дух страха, знаете, вот эти обстоятельства, какие-то проблемы, они еще ничего не сделали в твоей жизни. Этот муравей не может даже укусить тебя. Он даже не может, ну, даже если он укусит, это не создаст тебе никакой проблемы вообще абсолютно. Столько мази, столько средств есть для того, чтобы это через 5 минут прошло на твоем теле. Да, и тем более, когда мы говорим о духовных страхах, чего ты боишься? Задай себе этот вопрос. Не нужно, знаете, я всего поддаваться всеобщей памяти. Иисус пришел, чтобы прийти со своим словом, со своим учением, со своим истиной, и сказать: у тебя есть в твоей жизни страхи. Да, есть этот муравей, есть эта проблема, есть эти обстоятельства. Что они тебе могут сделать? Они тебя как-то укусили, они как... Но это же может быть, все может быть в нашей жизни. Сейчас это не происходит. Иисус приходит освободить нас от страха. От чего дальше Иисус пришел освободить? И истина сделает вас свободными. От чего должна она освободить нас? От нашего собственного «я». Я так считаю. Вот если я так считаю, то и все так должны считать. Да, я так думаю, я так мыслю и так далее. Но Господь приходит на, чтобы не я, Иисус, когда пришел, Он говорит: я пришел говорить не от себя, но я пришел говорить от Отца моего Небесного. Знаете, когда мы поменяем вот эту риторику, да, и мы начнем все-таки говорить о том, что Бог говорит мне, в мою жизнь, в мое сердце, в мою семью, в мое будущее, то тогда ни страхов, ни грехов, ни одиночества и проблемы, они будут минимизироваться в твоей жизни. И, конечно же, от чего освободил Иисус? Истина от чего освобождает? Свобода от мнения других людей. Знаете, я думала о том, что я не завишу от мнения людей, но вопрос времени и обстоятельств. Когда у тебя все хорошо, то, в принципе, мнение людей тебе хорошее, но когда приходят проблемы, когда приходят кризисы, то тогда мы зависим от мнения людей, от того, что они о нас будут говорить. Вы знаете, вчера вышло мое интервью с Алексеем Романовым в передаче «Oh my God», и перед тем, как ее выставить, он прислал мне для того, чтобы я посмотрела. я думаю, ой, Господи, это самый мой большой страх, наверное, медиа и комментарии, которые будут за этим посланием, да. Но Бог приходит в твоей жизни, будут не только хорошие комментарии, но и плохие комментарии, и страхи будут приходить. Но Господь дает тебе свободу от мнения других людей. Да, есть эти мнения, к какому-то ты можешь прислушаться. А какое-то нужно просто игнорировать в своей жизни, потому что оно совершенно неадекватно по отношению к тебе. И вот, вот в этот момент кризиса, перемен, важно так на самом деле определиться с этими свободами, свободны ли мы или нет. Потому что если мы не имеем этой свободы, если истина не проникает вглубь нашего сердца, да, то тогда мы не можем переживать вот эту свободу во Христе Иисусе, свободу от страха, свободу от греха, свободу от собственного «я», от мнения других людей. И вот в эти моменты перемен, как раз-таки мы будем чувствовать вот это давление какое-то, да, и что у нас нет выбора. Бог создал человека, Адама и Еву. Он создал ему со свободой выбора. Он сделал все так прекрасно и красиво, но он дал ему выбор. Он посадил одно дерево, чтобы человек мог выбрать. Сейчас ситуация поменялась. Знаете, если был Эдемский сад и было одно дерево, то сейчас весь мир и одна церковь, да? И у нас всегда есть выбор, да? Всегда есть выбор, и мы строим наши отношения как с Богом, с людьми, с детьми, в семье на основании свободы нашего выбора. И знаете, буквально недавно мой сын, подросток, он спросил, ехали с ним, и он спросил меня: «Мама, а правда вино пить грех? И мне запрещено пить вино?» И он так открыт был, было мое время, 10-15 минут, где он мог принимать, а я ему могла что-то поместить. Но я понимала о том, что богословский ответ неоднозначен, и в его подростковую голову совершенно не поместится, и будет мало интересен для него, да. Но у меня было это время для того, чтобы я могла объяснить ему. И было раньше время, которое я объясняла своим детям. У меня была такая стратегия, когда я говорила: я не пью, и вы пить не будете, и все дети ваши пить не будете, вот, и так было легче, ты просто запретил им, и знаете, вот эти вот запреты, это такая вот душниловка, запрещаловка, душниловка, которая на самом деле, вы можете так делать, но она не работает. Вот лично в моей жизни и вот в этих межличностных отношениях она не приносит плода. Недавно я смотрела, но не досмотрела его, замечательный, хороший фильм, называется «Доктор», о враче, который работает в психоневрологическом диспансере с детьми-подростками. Практически все дети, которые находятся у него на лечении, они дети с проблемных семей. И там одна мама ребенка, которая в 10 лет уже хотел покончить жизнь самоубийством. И этот врач, он пришел к маме, он говорит: что вы делаете? Вы просто душите своего ребенка своей любовью. Он у вас на велосипеде кататься умеет? Она говорит: нет, вы не представляете, что для меня значит мой сын. У меня было 10 выкидышей. И всю свою жизнь, все свое время, все отдаю ему любовь. Он говорит: вы его уже задушили своей любовью, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Он говорит: когда он выпишется, просто научите парня ездить на велосипеде. Пускай он поранит свои коленки, но не душите его своей любовью. Знаете, иногда мы так хотим оберегать наши дома, наши семьи, что мы их просто душим вот в этих межличностных отношениях, и потом хотим плода и результата. Да? И вот я говорю: сынок, у тебя есть выбор. У тебя есть выбор. И тебе вообще ничего не запрещено. Ты все можешь. Ты все можешь в своей жизни. И ты поэтому ходишь в церковь, чтобы узнать, что есть грех, к чему он приводит, какими последствиями. И в один момент своей жизни ты столкнешься с тем, как живет этот мир и как живут люди в церкви. И я тебя ввожу в свой мир для того, чтобы в определенный день своей жизни ты сделал правильный выбор. Знаете, легко читать детям книжку «Правильный выбор». Но так сложно, чтобы они сделали этот правильный выбор в своей жизни. Поэтому для меня не важны твои оценки на самом деле, потому что мне не важно о том, что думают люди об оценках, о поведении. Для меня важны наши отношения и ту любовь, которую я имею к тебе. И я хочу, например, чтобы ты учился хорошо, чтобы ты в церкви был, не потому, чтобы все люди смотрели на тебя и говорили: «Ха-ха-ха, какие молодцы дети пастора». Нет, но я это делаю, потому что я люблю тебя. И я хочу, чтобы твоя жизнь, она происходила в благословении. Мы делаем сами свой собственный выбор, когда мы посещаем в церковь, не потому, что мы должны это делать, и что-то у нас закроется, да? Нет, но мы это делаем. И дальше, в третьем стихе того же самого послания Коринфянам, апостол Павел: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Если мы любим Бога, если мы это делаем по любви, я хожу в церковь, я хожу на ячейку, я хожу на работу, я каждый день прихожу в свою семью. Почему? Потому что я люблю свою семью. И я там учусь любить, и мне Бог дает эти знания, Он обновляет меня, Он открывает мою жизнь, Он открывает мое сердце. И поэтому никто не угнетает тебя больше, чем ты сам или сама. И вот это то, о чем говорил апостол Павел. Познайте истину, и она сделает вас свободным. У каждого из нас есть свобода в наших выборах. И мы всего лишь можем открыть этот мир, не церковный, а мир Иисуса Христа, где Он добрый пастор, любящий, мы можем открыть, и тогда наши взрослые дети, они будут делать выбор не в пользу каких-то деноминаций, не в пользу каких-то сообществ, но будут делать всегда выбор в пользу Христа. Они будут любить семью не потому, что у нас родственные связи, потому что им хорошо в этой семье, потому что Иисус сделал семью доброй, счастливой, щедрой, заботливой и так далее. Следующее, о чем бы я хотела поговорить, о непоколебимости наших убеждений. И знаете, я просто хотела задать вопрос: на чем строится наше убеждение? И не нужно нам доказывать самим о том, что это мы сами так думаем, это наши личностные убеждения. С детства наши убеждения формируют семья, воспитание, образование и сегодня информационное поле. И знаете, проводя эксперимент, одно научное сообщество, они выявили, что самая большая колонка степени формирования убеждений человека, знаете, какая? Не в том, что они полагаются на какие-то научные факты, не в том, что они полагаются на какие-то знания. Нет, абсолютно нет. 90% убеждений людей в этом мире формируются. Что сказал брат моего друга в прошлом году? Вот они, убеждения, которые порой формируют нас, наши мысли и наше сознание. Да? И цель нашего ученичества и обучения не в том, чтобы подтвердить наши убеждения. Вот когда мы пришли к Богу, когда мы пришли ко Христу, все наши прошлые убеждения, они рухнули. И наша христианская жизнь, она не должна стать подтверждением, да, вот этой вот вещи. Ну, я же говорила, что так будет, да. И второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, здесь говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И Бог говорит, я за обновление, то есть не вашего дивана, не вашей там гостиной, спальни, и это пусть будет в вашей жизни. Но он говорит, все, вот внутреннее состояние, внутренние убеждения, все древнее, оно должно пройти. И цель ученичества на самом деле не в том, чтобы подтвердить вам, что да, это действительно так, но наоборот, продвинуть нас в дальнейшем нашем развитии и в нашем поиске Бога. Знаете, если апостол Павел, он говорит, я ничего не знаю, он проходил много религиозных школ того времени, но он говорит, когда я познал Христа, я понял, что я вообще ничего не знаю. И для меня вообще благодать великая, постоянно познавать Господа, познавать Иисуса Христа. Поэтому ищите всегда новое, не бойтесь перемен. Да, что значит не бояться перемен? Да, вот переосмысливайте свою жизнь постоянно. Она должна происходить. Вот все древнее прошло, теперь что должно быть? Все новое в моей жизни. И все новое – это не релаксация, да, это не изменение вашей физической позиции, да, то есть кто-то уходит из семьи, кто-то уходит из церкви, кто-то уходит, меняет школу, но институты, но при этом внутреннее состояние не изменяется абсолютно никак. Поэтому не бойтесь этих перемен, когда вы находитесь в свободе Божьей, когда вы переосмысливаете себя. Прежде всего, первое, чтобы стать вот как бы на этот путь, путь перемен и изменений, начните не с гордыни. Я все знаю, я все умею и так далее и тому подобное, но начните со скромности. Я раб ничего не значащий, говорит апостол Павел. Да, и Матфея 11 глава, 29 стих, здесь Иисус говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Знаете, мы иногда так много делаем, и иногда такой у нас большой опыт, и совсем недавно так Господь меня подвинул, да, в моей вот такой вот служительской деятельности. И мне помогает моя дочь в моих проектах, в моем служении, и мы как-то были с ней на планерке, и я так рьяно спорила, чего-то доказывала, моя дочь просто скромно, тихо молчала, да. Потом, когда мы ехали с ней домой, она мне говорит, мама, вот ты здесь была не права, и у меня, знаете, вот этот комок, ты вообще первый раз вообще сюда пришла, я уже столько проектов понаделала, и вот ты мне будешь рассказывать вообще, как это все нужно вести. Ну, я как-то смирила себя, да, и стала слушать. Вы знаете, столько много полезных инсайтов она мне сказала, чтобы я смогла засунуть подальше свою гордость и понять о том, что на самом деле мы своей скромностью, как апостол Павел, он говорит, я раб ничего не значащий, я слуга Иисуса Христа. Он открывал тем самым дверь в познание Бога. Аминь, драгоценные. Вот поиск Бога приводит нас к новым открытиям. А, Господь, я не знал, что ты такой милостивый. Я слышал о том, что ты милостивый. Но вот так я еще не знала, это не было открыто. Гордость не дает возможности быть новым открытием и откровением в вашей жизни. Поэтому позвольте скромности, не гордости, открывать двери в познание Господа. Да? Следующее. Не сомневайтесь в Боге. Не сомневайтесь в Боге. Но сомневайтесь, на правильном ли вы находитесь в пути. И вот эта часть сомнений, она все-таки должна жить и быть в жизни нормального, здравого христианина. Знаете, у верующих есть такая проблема, они такие самоуверенные, не как Петр по воде ходят и падают все время, ходят и падают. Такие самоуверенные, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. И вот эта самоуверенность зачастую хороших, классных верующих приводит к падению. И мне нравится, как молится Давид, Псалом 138, 23, 24 стих. И здесь Давид говорит, Господи, да, Боже, испытай меня и узнай сердце мое. Да, вот посмотрите, сколько подтверждений того, что Давид, помазанник, мог бы остановиться и прикрыть эту дверку к познанию Бога и себя. Но он говорит, нет. Боже, узнай мое сердце, испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот что значит, я не говорю о том, чтобы мы были постоянно в сомнении, ой, правильно я это делаю или неправильно я это делаю. Но молясь Богу и спрашивая у Него, Господь, на правильном ли я пути? Вот в этом свободном выборе своей жизни. У тебя есть ответы, ты знаешь мое сердце, ты измеряешь все помышления и убеждения мои, и я позволяю тебе это делать. Я открываю сердце своей скромностью, я не закрываю эти двери своей гордыни, но прошу тебя, испытай, потому что я нахожусь в сомнении, я не сомневаюсь в тебе. Но вы можете сомневаться, на правильном ли вы пути или нет. И поэтому, знаете, следующее – это проявлять активность в ученичестве. Да, что такое искать перемен? Ну, я ищу перемен, я ищу перемен. Ну вот вам, пожалуйста, живые полезные инсайты, пункты, как хотите это называйте. Но для того, чтобы у вас действительно были перемены. Учитесь, обучайтесь, а не ищите подтверждения каких-то ваших желаний, которые вы сами себе придумали, сами себе выдумали. Да, Бог будет корректировать ваши желания и ваши цели. И знаете, такая есть пословица: век живи, век учись. Мудрые люди говорили на самом деле, потому что на протяжении 20 лет, я вот сейчас выкидываю тоже свои ежедневники, там столько всего было написано, но Бог их корректирует, эти желания, эти цели, да, и поэтому мы должны искать вот эту драгоценную жемчужину, вот эту драхму, которая описана в Луке в 15 главе, 8-9 стих. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Да, вот так нужно искать сегодня слово истины, обновление, перемены в своей жизни. Кризис – это возможность искать вот эту потерянную драхму в нашей жизни. Не успокоиться, но зажигать свечу и искать, не заниматься, может быть, какими-то привычными вещами, но посвятить этому времени для того, чтобы найти эту потерянную драхму. Да? И последнее в переменах. Знаете, вот иногда есть перемены, есть кризисы, да, и вот этот кризис возможностей. И можно видеть плод человека, прошел он этот кризис возможностей в своей жизни или нет. Знаете, как я вижу, это вот мой личный инсайт на самом деле. Когда человек остается также открытый и честный, искренний для Бога, для людей, как минимум в тех группах и чатах, он может спокойно и свободно попросить, братья и сестры, помолитесь за меня, у меня есть проблема. У меня есть нужда. И я вижу, как люди честны и искренни, когда мы проводим зумы, когда мы проводим молитвы, когда мы проходим. Но закрытость в собственной правоте на самом деле – это полная противоположность всем переменам, когда мы закрываемся. И да, действительно, наши дети могут быть неправы, наши мужья могут быть неправы. Наши начальники тоже могут быть неправы, власти, кто-то может быть тоже неправы, но закрыты мы или открыты сегодня? Вот это вопрос перемен в нашей жизни. И знаете, перед тем, как закончить и помолиться вместе с вами, чтобы мы имели много возможностей, я бы хотела бы, наоборот, посвидетельствовать и закончить на такой мотивирующий. Пастор Эдуард на прошлом собрании, он говорил много мотивирующих примеров. Я бы хотела бы тоже рассказать мотивирующий пример на самом деле человека, которого я действительно повстречала. Можно фотографию. Олег Ефимович, замечательный человек. Я познакомилась с ним на праздновании 75-летия развития Израиля. И меня потрясла его история, да, история возможностей. Знаете, когда этому человеку было 2 года, его маму в Виннице фашисты вели, как еврейку, он сам еврей, вели на расстрел для того, чтобы расстрелять. Отдельно яму выкопали для детей, отдельно яму выкопали для взрослых. Детей отдирали от родителей и расстреливали в этих разных ямах. И его мама скинула его, когда ему было 2 года, она скинула его, там был 2 километра поля, пока они шли вот к этой яме своей смерти. И она его выкинула в это поле, и его нашел егерь после всеобщего этого расстрела еврейского народа, его нашел егерь. И он принес его в деревню, которая была оккупирована фашистами. И эта женщина ценой своей собственной жизни скрывала этого маленького мальчика 3 года, до 5 лет. Когда этот Олег Ефимович, тогда он был маленьким Олегом, когда он рассказывал вживую эту историю, и на самом деле мне так нравится вообще ездить, ходить, чтобы видеть вот эти возможности многих людей в кризисе и быть, разговаривать с людьми истории, это потрясающе на самом деле. И это вообще живая история, это тот человек, которым я соприкасалась, с которым стояла рядом, с которым разговаривала, практически живая легенда, но не так многие люди о нем знают. Вот. И 3 года он просидел в этом подвале под страхом, риски, ценой своей жизни. Эта женщина, она его укрывала. Когда их освободили, деревня была освобождена, она подняла этого мальчика. Мальчик не умел, вот этот Олег Ефимович, он не умел ни говорить, ни ходить. Он был вообще социально неактивный, потому что он был один в этом подвале 3 года. Знаете, кем стал этот человек? Это потрясающая история возможностей. Вот этот человек, он доктор медицинских наук, профессор, участвующий в разработке искусственной почки. Вот здесь, в Московском медицинском институте в каком-то. И, знаете, он не только стал великим ученым, да, профессором, но он еще ведет благотворительную деятельность. Он ищет по всему миру, ну вот здесь вот на европейской части, но он ищет праведников мира. Он нашел эту женщину, он нашел этого егеря. Знаете, вот в этом своем кризисе на самом деле Бог так сильно высвободил столько много возможностей для этого маленького мальчика, который ходить не мог, у которого родители умерли. Но он стал медицинским гением, он стал общественным гением. У него замечательная семья, замечательное поколение. Он показывал мне фотографии. Человек, который был обречен и не мог вообще никак повлиять на свою жизнь в детстве. Но Бог сохранил чудом, Бог сохранил нас чудом, наши жизни, наши дома, чтобы мы могли иметь эту возможность в своей жизни. Аминь, драгоценные. И я верю, что такие, как Олег Ефимович, в нашей церкви будут иметь много возможностей, чтобы мы, Бог, плодился и размножался по богатству славы своей, в тех историях, в тех свидетельствах, которых так немало сегодня в наших окошках. И поэтому есть история возможностей, не только кризиса, но есть история возможностей в своей жизни. Поэтому начни с перемен себя. Не пытайся изменить весь мир, не пытайся изменить все обстоятельства своей жизни, но как минимум измени себя и начни перемены в своей собственной жизни, и ты увидишь, как многие вещи будут изменяться и вокруг тебя. Аминь. И я верю, что сегодня не только время кризиса, но сегодня есть эти возможности для каждого из нас. И Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И Его истина всегда хочет обновлять и делать нас свободными от страха, от вины, от греха, от всего-всего того, что так мешает нам двигаться в свободе и иметь новые возможности для наших семей и для наших домов. Господь, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь, чтобы в этом кризисе, Господь, мы могли видеть множество возможностей. Мы могли, Господь, не закрыть двери для ученичества, для обновления, для улучшения, Господь, своей жизни, Господь, но открыли двери, Господь, и познавали истину, Господь. И эта истина, она делала нас свободными, Господь. Ты, Господь, которому мы поклоняемся, Господь, которому мы открываем свое сердце, Господь. Мы не просто будем ждать перемен, но будем открываться, Господь, к тому, чтобы Ты учил нас, чтобы Ты, может быть, какие-то убеждения, которые неправильные, Господь, в нашем сердце, Господь, которые неправильные в нашем разуме, Господь, они были разрушены, Господь, и Ты построил, Господь, новое, Господь, творил все новое, Господь, в наших семьях, домах, Господь, где были неправильные убеждения по отношению наших детей, мужей, Господь, жен. Сегодня, Господь, в это время, Господь, возможности, Господь, твори все новое, Господь. И мы открываем двери наших сердец, Господь. Не тогда, когда мы все знаем, но тогда, когда мы говорим, Господь, учи нас. Как Исаия, он сказал, вот я, Господь, возьми меня, чтобы использовать меня, использовать мое сердце и использовать мою жизнь во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал аминь.